Здравствуйте, дорогие друзья. 11:20 в Петербурге. Это прямой эфир. Интернет-канал Фонтан Кофис говорит, показывает улицы Зодчего Росси. У нас сегодня будет очень, как нам кажется, важный, простой человеческий разговор. У нас в гостях деятель искусств, как мы условились, Александр Цой. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем говорить о том, что нас ждет на стереолете. Буквально считанные остаются часы до этого мероприятия. Время летит быстро, и там Саша будет выступать в этом году. Давайте с этого момента поподробнее, потому что это история, которая нас заставляет с вами сегодня пообщаться. И мы, в общем-то, не сопротивляемся этому разговору. Это приятная история. Что нас ждет в июле на стереолете? Что вы готовите?
На открытии стереолета играет прекрасный проект «Симфоническое кино», к которому я недавно примкнул в качестве его видеооформителя, видеохудожника. Ну, будет стандартный сет из симфонических обработок песен группы «Кино», солирующим Юрием Каспаряном, великолепным, в прекрасной аранжировке известного композитора Игоря Вдовина. Будет круто.
Ну вот смотрите, многие уже привыкли к этому мероприятию, там первые несколько разов все удивлялись, а потом стало как-то понятно, чего ждать. Но вы говорите, вы недавно влились в эту историю, что вы привнесли?
Питер, например, не видел, да, еще симфоническое кино с видеоартом, с видеооформлением. Только в прошлом году на Новой Голландии, на открытии, мы к тому времени успели сделать только одну песню, группу «Крови». Собственно, с этого наше сотрудничество и началось, что Юрий никак не мог найти подходящих людей, которые бы сделали какое-то адекватное проекту видео. Поскольку такой довольно, на мой вкус, интересная задача, интересный микс с точки зрения эстетики. Тут тебе и как бы и классика, и эстетика, которая у людей ассоциируется с группой «Кино», это тоже такой отдельный пласт, да, как бы какой-то супрематизм или вот эти коллажи, новые художники, да, вот это все. И при этом это все-таки рок-музыка, и как бы вот на стыке этих трех довольно-таки, ну как сказать, сходу нельзя придумать, как совместить эти три истории визуально. И Юрий предложил мне такую идею, что сделать видео на основе обложки, собственно говоря, альбома группы «Крови». Если помните, там такая супрематическая фигура.
Да,
вот. И да, ну буквы я отмел, потому что не хотелось слишком много конкретики, а фигуру просто представил себе, как она могла бы двигаться под музыку, как это можно санимировать, как это можно сделать так, чтобы это было круто,
то есть
динамично.
Психоделии, Сида Баррета ждать расплавленных пленок на экране не стоит.
Нет, не совсем, не немножко другое. Я решил двигаться скорее в сторону такой, как бы, графичной анимации, как будто бы я анимирую в случае с группой «Крови», например, это такой анимированный супрематизм. Как бы выглядел супрематизм, если бы он был не художественный, не живописным медиумом, а видеомедиумом, да, таким. И получилось довольно круто, как мне кажется, и всем очень понравилось, и мне предложили, я напросился, и мне предложили продолжить.
Я, собственно, напомню нашим пользователям, зрителям и слушателям, как выглядит та самая обложка, о которой мы сейчас говорим. Это же вот мы об этом, да?
Да.
Это да. Она будет двигаться.
Она, я просто, да, взял все присутствующие на ней элементы и посмотрел, что из них можно сделать. И это было такое, собственно говоря, главной идеей видео было это ограничение, что на экране присутствуют, как правило, только те элементы, из которых состоит эта фигура. В разных масштабах, которые по-разному ездят, появляются, исчезают. Но вот такая была, как бы, творческая задача у меня для себя самого. И получилось прикольно.
А давно в этом мире, да, кнопок и экранов обитает?
Потому что
раньше вроде как клубная была история.
Клубная история была, но я всю жизнь все-таки основной профессии, именно как профессии, к которой я возвращаюсь всегда, чтобы заработать на пожрать, когда это приходится делать. То есть почти всегда это дизайн был. Да, дизайн. Дизайн и впоследствии видео, и моушен, который, естественно, сейчас нельзя заниматься уже просто графическим дизайном. Так, настолько узкие профессионалы, мне кажется, вымирают в некотором роде. Надо быть супер какой-то звездой, типа там супер чеком, который делает айдентику или что-то такое, чтобы зарабатывать только графикой статичной. конечно, сейчас больше пользуется спросом все, все сразу. И движение, и цвет, и форма, чтобы все это должно было взаимодействовать.
Напомню, у нас в эфире Александр Цой, деятель искусств. Мы поговорим сегодня обо всем. Раз уж мы заговорили про живопись, у меня один из вопросов. По списку он где-то был внизу, но вот автоматически он поднимается наверх. Мы же помним, что у отца было много картин.
Да.
И эта история, она как-то по умолчанию до сих пор была уделом избранных единиц, да, у кого эти работы подарены, у кого они хранятся в частных коллекциях. Нет идеи каким-то образом это дело переосмыслить, быть может, выставку организовать, показать?
Это постоянно муссирующиеся идеи, но, как оказалось, с организацией хорошей выставки это не так уж просто. В общем,
в чем проблема?
Мы столкнулись, но финансирование — это первый вопрос, неудивительно, как это не банально и не скучно бы не звучало. Все упирается в то, что на это нужны деньги. Сначала, чтобы сделать выставку, нужны деньги на то, чтобы отреставрировать работы, нужны какие-то там обрамления, нужно продумать какое-то оформление пространства. Возможно, хотелось бы, чтобы это было не просто темный зал, картинки в большинстве своем не очень большие, поэтому, может быть, хотелось бы какую-то мультимедию сделать, какую-то проекцию, какую-то анимацию, как-то оживить это, чтобы это было привлекательно для разных возрастов.
То есть вы уже прицеливались, просто пока
руки не доходили? Да, руки даже доходили, но пока просто не срослось, скажем так.
Ну, то есть это будет?
Рано или поздно это срастется, да, есть разные варианты. И камерная выставка чисто такая спокойная, кто хочет посмотреть именно вблизи, как это было сделано.
У нас просто пространства-то много в Петербурге.
Да, и в Петербурге, и в Москве есть интерес.
Картин много в Петербурге.
Короче говоря, просто пока не получилось сделать настолько клево, насколько хочется.
Но если, я не знаю, поступит предложение, человек готов вложиться, да, или там предложить свою территорию, то вы, в принципе,
мы готовы к обсуждению. Я там еще ряд людей, которые хранят большое количество работ, можно...
А в Петербурге это десятки картин? Какая там цифра?
Я не знаю, честно говоря, про Петербург в целом. Но я думаю, что десятки как минимум, да, насколько я там просто встречаю где-то в гостях. Что-то есть у меня.
Очень-очень ждем. Это хорошая история. Ну, двигаемся дальше.
У меня, честно говоря, вопросы про кино. Я вот смотрю фильмографию. Меня всегда это интересует. Расскажите про ваше взаимодействие с кинематографом.
В этом возрасте главное взаимодействие — это фильм «Цой кино», который был снят на 50-летие, и по случаю которого собралась чудом, это, я считаю, большой успех, удача наша, что нам удалось собрать снова вместе оставшихся участников группы кино, которые спели неизвестную, не сделанную ранее песню. Кого-то там, типа Георгия Гурьянова, удалось вообще в последний раз прилично снять, похоже, после этого ничего уже такого качества не снималось, и просто даже за это я очень благодарен всем участникам, всем, кто смог сделать так, чтобы это произошло. Ну и, знаете, прийти на студию «Добролет» в Петербурге и обнаружить в расписании на 16-й, или какой-то там был, простите, нет, 12-й год группу кино, это было такое интересное ощущение, так воодушевляющее, посмотреть, как они играют вместе. Это было круто, просто ради этого стоило все сделать. Ну и, мне кажется, фильм получился по-своему неплохой. Он странноватый, наверное, немножечко, но вряд ли он мог бы получиться не странный, учитывая, что очень все сложные персонажи, все на самом деле очень неохотно согласились, включая меня, на эту историю. Никто до этого именно в такой компании и в таком ключе не разговаривал бы ни о группе, ни об отце. Поэтому, да, это был интересный период. Я прожил в телецентре последнюю неделю практически безвылазно. Ну, там, вылазно, но последние 3 дня я просто не спал и не уходил.
Вот да, это очень энергозатратно.
Это интересно было, да. Но, кажется, получилось довольно прикольно. Кажется, для тех людей, которым интересно посмотреть именно на живых участников событий, что они из себя представляют, этого мы хотели добиться, как-то передать их суть.
А вообще, что бы хотелось как-то еще показать или, быть может, создать, отфиксировать в картинке? Есть такие мысли, идеи?
Целый набор тоже постоянно существует каких-то сценариев в работе художественного фильма.
То есть к вам приходят или это вы генерируете? К вам приходят и говорят: смотри, Саша, вот такая история, что думаешь?
Ну, не всегда ко мне. Есть люди, которые самостоятельно действуют,
А вот как вы к этому относитесь?
По-разному. В принципе, я считаю, что хороший художник, какой-нибудь режиссер, если у него есть хороший сценарист, Он не, по большому счету он не обязан, в принципе, да, он может, может снять хороший фильм сам по себе. Я думаю, что да, как бы, что это вполне возможно. Другой вопрос, что, конечно, пока не все идеи мне казались уместными.
А вы часто отказываетесь?
Ну, какие-то проекты, да, приходится прямо убедительно просить, чтобы как-то препятствовать их появлению на свет, потому что они, мне кажется, совсем неуместными какими-то.
А вот какие параметры делают?
Да, что такое неуместный в данном случае?
Ну, обычно все-таки это не мое личное решение, обычно существует некий консилиум из людей, которые присутствовали, которые знали, как все было, и если сценарий, например, как бы грубо и непонятно с какой целью нарушает реальность, да, как бы просто рассказывает какую-то другую историю, при этом используя участников, которые реально существовали, и пользуются просто именами, это, конечно, не очень интересно.
Пытаются сделать некую, ну, какую-то жареную историю.
Какой-то фикшн, да, просто с живыми mm-hmm. людьми. Конечно, участники событий не в восторге от этого.
То есть это все до сих пор, это актуально, там, скажем так, не сходит на нет. Но ни
у кого же не получилось, да, нет фильма про Виктора Цоя, никакого такого The главного фильма, ну, про, да, Виктора Цоя.
Как теперь говорят, авторизованного.
Авторизованного, да. Ну, даже если бы он был бы не авторизованный, даже если бы это просто была бы какая-то удачная, как бы точно подходящая по духу, в первую очередь, какая-то картина, все были бы довольны. Но ничего такого не произошло. Оказалось, что это очень сложная история, в том смысле, что с точки зрения биографии, истории группы кино, для того, чтобы сделать из этой истории хороший сценарий, там не хватает драмы. Потому что довольно все было, ну, как бы, не сказать, что идеально, был Советский Союз и некоторые ограничения с ним связаны. Но
которые все позабыли.
Все позабыли, да. Вот это, на мой вкус, интересная тема. Это то, о чем можно рассказать молодому поколению, что вообще-то как бы нельзя было пойти и купить электрогитару, да. Еще были некоторые сложности другие, но
концерт нельзя было даже организовать.
Да, концерт организовывался как бы как-то довольно странно зачастую, если это был какой-то большой концерт, либо это был квартирник. Почему люди выступали в квартирах и слушали других людей в квартирах? Это все, мне кажется, хорошая такая проблематика.
То есть, если сейчас это мода, то тогда это было необходимостью.
Да, тогда это было необходимостью, но это как бы не история группы кино, это история на самом деле просто нашей родины, да, как бы это история культуры страны.
Если делать картинку, то вот какие-то такие пласты хочется в ней фиксировать.
Ну, мне кажется, что это было бы интересно. Я могу ошибаться на самом деле.
Саша, а как вы думаете, а почему вот нынешнее поколение, собственно, рок-музыка-то никуда не ушла, и в значительной там мере она не сильно изменилась, да, но появилась какая-то электроника, стала доступнее, кто-то научился ее использовать. Так основа-то, она все та же, что и 30, что и 40 лет назад. Почему нынешнее поколение молодых людей, оно вообще не в теме? Насколько это было сложно там лет 30 назад? Это потому, что люди не способны передавать это знание от поколения к поколению?
Мне кажется, что потому, что те люди, которых это задело, которые это видели, они просто постарались забыть это как страшный сон. Ну, типа, было и было, они с этим справились, mm-hmm. они молодцы, да, как бы они смогли.
Не понадобится завтра.
Да, ну, хотелось бы надеяться. А молодым приходится искать свои пути обхода всяких препятствий, которые встают на их пути. У них другие проблемы, им нужно теперь думать о других вещах, им нужно вести Инстаграм и ВКонтакте, и Фейсбук, и самим снимать свои видео, и писать посты. У них другая проблематика, да, как бы им эти истории про литовки и про КГБ ничем не помогут.
Так а что, может, вернуть литовки помогут? Это же такая хорошая физкультура. Это как футболисту мячик с песком кинуть, тренируйся.
Ну, закаляет дух, может быть, да, но как бы не знаю.
Ну его нафиг, да?
Да.
Хорошо, идем дальше, Оль.
Саша, а у вас есть аккаунты в соцсетях?
Да, есть, конечно, но это же невозможно, к сожалению, в современном мире существовать и функционировать профессионально, и вообще как-то функционировать без аккаунтов в соцсетях. Но я стараюсь там как бы не выпячивать, я не еду на том, что, типа, смотрите, я невольный селебрити. Я селебрити, но не совсем настоящий, потому что я сам ничего толком не добился, просто вот происхождение мое может быть вам интересно. Я всегда старался избегать этого праздного интереса, по возможности не всегда получалось.
Ну вот я, насколько смотрю, вы очень редко даете интервью какие-либо.
Ну, не очень часто, сейчас стал чаще давать.
Ну да, вот до 2012 года так и вовсе не хотелось общаться.
Не хотелось.
Что поменялось с тех пор? Почему вдруг Александр Цой вышел, так скажем, из тени?
Потому что я как-то мне нужно было время, чтобы понять, где там Александр Цой. Где кончается сын Виктора Цоя, и начинается Александр Цой как самостоятельная личность. Потому что с этим были проблемы, это сложно было. Когда ты испытываешь, когда к тебе ты всех интересуешь только с точки зрения твоего отца, сложно сообразить, как бы самому для себя понять, что как бы ты можешь предложить всем окружающим.
А сейчас, кстати, стало меньше вот этого такого топорного подхода?
Да, ну, вы знаете...
Или просто вам стало все равно?
Мне стало, наверное, более все равно. Я знаю просто, зачем я это делаю. Я пошел, когда шел работать в симфоническое кино, я знал, что мне надо будет в том числе заниматься вот этим, publicity, как бы. И бывают как бы интересные беседы, бывают интересные собеседники, как сегодня, а бывают какое-нибудь региональное телевидение, которое задает все те же самые вопросы, что они задавали мне все эти годы, а эти вопросы не изменяются, да, они всегда одинаковые. Легко ли вам живется? Играете ли вы на гитаре? Собираетесь ли вы продолжать дело отца?
Вы DVD запишите и дарите им просто.
Вот ваш набор стандартных. Слушайте, а вот у вас псевдоним, да, Саш? Александр Молчанов. А для чего он был взят? Именно для того же, да?
Для того же самого. Это тоже был просто способ отделить, отклеить от себя вот этот как бы хайп и эту, значит, селебрити-личность, которая как бы невольно мне досталась. На самом деле я о ней не просил, да, она просто... произошла со мной, да, как бы мне нужно было просто поиметь какое-то свое личное пространство, где я могу как-то поэкспериментировать с тем, чего я делаю вообще, чего я хочу, как я если... Особенно в вопросе музыки это сложно, потому что там, занимаясь в той же сфере искусством, что и отец, учитывая, какого масштаба фигуры он был, очень как бы сложно дистанцироваться. Нужна была эта дистанция.
Ну, раз уж мы сегодня говорим про память, то есть еще несколько важных моментов, которые мы должны понять, как вы к ним относитесь. Кому нужен памятник Цою? Столько по этому поводу писано-переписано, пресс-конференции всяких, да, Кубышек, куда складывал народ деньги. Это кому надо? Как вы это вообще сейчас видите? Кому-нибудь, кроме тех, кто это делал, это действительно нужно?
Я не знаю. Это хороший вопрос, на самом деле, нужно ли это. Ну, то есть, мне кажется, что памятник — это такая штука, которая должна быть нужна в первую очередь людям, да, как бы, которые...
Ну да.
Ну а разве нет? Которые... Мне кажется, что нет в нашем городе и в нашей стране человека, который не слышал бы этого имени.
Но у нас в стране не очень принято признавать своих героев даже посмертно или там какие-то ближайшие после их жизни периоды. То есть... Это в каком-нибудь там, на родине Карлоса Сантаны, у него уже есть площадь и улица.
Если ты Гагарин, то извините, в каждой деревне будет.
Да, если ты Гагарин, если ты полетел в космос, то тоже хорошо. А если ты рок-музыкант, то это как бы какая-то сложная тема. Может быть, даже наоборот, лучше там закрасить сцену Цоя на Арбате, да, как бы, чтобы она не отсвечивала. Как-то это все...
Особенно, когда некоторые депутаты нынешней Госдумы кричат про... Что там, помните про агента ЦРУ-то один?
Да, это тоже была интересная история.
Особенно актуальной весной и осенью гражданин об этом говорил. Да.
Ну, так обострение ж. Слушайте, а вот мне, например, очень приятно. У меня во дворе вот я гуляла с ребенком на восстание, там есть будка такая, и там граффити с Цоем.
А вот это вот известный хороший такой
портрет.
Да. Ну, который во время выборов Георгий Сергеевич Полтавченко разрешил не закрашивать.
Да, защитил. Кстати, тоже, например, хорошая история, что разрешили, да? Да? И хорошая история, что есть это граффити.
Это приятно, да. Отвечая на вопрос с памятником, на самом деле, просто тоже, мне кажется, что не склеилось. В какой-то момент я пытался как-то способствовать этому, потом стало уже не так интересно.
А что
не получилось-то? То, значит, что-то там... Не могли утвердить сначала проект, был конкурс, потом, по-моему, все уперлось в то, что да, нужно найти место, и место дают только какое-то чудовищное, которое никому не нравится, то место, которое нравится, не дают, и как-то вот это все в том времени, когда что-то стало попонятнее с местом, значит, отвалился человек, который должен был финансировать, или люди, и так вот это вот все продолжалось, пока... окончательно не как мое... Я перестал уделять внимание просто, видимо.
Смотрите, мы помним, как в Москве, например, память Высоцкого фиксировалась. Пока главный редактор одной из радиостанций не спросил лично у нынешнего руководителя государства, это в лоб, да, эта история не состоялась. У нас вот по-другому ничего не бывает. У нас как-то самостоятельно это там на местном уровне или там инициативой снизу не решалось, не решается.
Видимо, нет. Мне кажется, что, может быть, все-таки фигура несколько спорная, да, как бы. С одной стороны, Понятно, что это, ну, типа, очень известный человек, звезда, рок-музыкант, известный всему Союзу и за пределами, а с другой стороны, все-таки у нас, как бы, ну, государство, мне кажется, до конца так и не поняло, как оно относится к рок-музыке, как оно относится к...
А тут есть, мне кажется, все-таки нюанс. Вот рок-музыка и Виктор Цой — это какие-то, ну вот, не то чтобы разные вещи, но даже те, кто не знают и не любят рок-музыку, но обязательно могут процитировать. Вот на Невский сейчас выйдем, вот 100%, 10 из 10 две-то строчки вспомнят. Ну, какой-то вот человек народный, да? Вот
народный.
Почему? Вот Женя, например, Глюк в свое время говорила, что, наверное, потому что у него вот такой вот размер, который попадает, что называется, в биение пульса почему-то.
Ну, там вообще много можно поговорить и подумать про то, почему это так сработало, да, почему тексты так хорошо как ложатся на ухо, хотя они довольно-таки, как сказать...
Прикажущиеся простоте.
Ну, они такие минималистичные, да, очень...
Да, но
все
попадает
очень по делу.
Во всех.
Да.
Вот. Ну, удивительная штука.
Удивительно, мне тоже кажется, что по идее и среди всяких чиновников, депутатов, каких-то людей, которые за это отвечают, тоже же должны быть какие-то люди, которые любят эту музыку.
Да.
Казалось бы. Казалось
я вас уверяю, Виталий Милонов любит Виктора Цоя, он об этом, по-моему, где-то распространялся.
Ну, вот этот, этот бы мог бы и воздержаться.
То есть не все...
Да, но предположим, нельзя запретить человеку любить музыку, да, как бы музыка от этого не делает, не становится хуже. Но, короче говоря, видимо, да, видимо, как бы все равно при этом не хватает какого-то понимания у них какого-то генерального вектора отношения партийной политики по отношению к таким фигурам.
Ну, понятно. Короче, не сейчас.
Видимо, не сейчас.
Не сейчас.
Но будем надеяться.
Слушайте, а про политику, вот, собственно, тоже у меня был вопрос. Вы как относитесь к тому, когда некоторые политические силы используют четкие вообще истории из наследия отца в своих целях? Мы знаем, что у одной партии даже официально заявлен гимном трек «Перемен».
Да, мы с этим пытаемся бороться периодически. Я тут как бы...
Потому что вне политики?
Потому что, ну, я тут опираюсь на мнение участников группы «Кино», по большей части, которые знали все-таки отношения отца. Я был довольно мелкий, чтобы обсуждать с ним политические его предпочтения, которые настоят на том, что песни не про политику, это не политическая история, это история глобальная, человеческая какая-то, да, как бы что-то более важное, чем локальные политические какие-то передряги. И поэтому, да, поэтому стараемся пресекать использование в политических целях.
Значит ли это, что гимн там Парнаса, так они говорят, трек «Перемен», это до поры до времени?
Ну, да, хотелось бы, наверное, надеяться. Ну, потому что, ну, песня-то не про это, да, как бы. А им всем хочется, чтобы она была про это, но она не про это.
Для многих людей она именно про это. Ну... Для огромного количества людей. Как с этим быть?
С людьми ничего сделать нельзя, но... То, что люди находят в песне, то, что им хочется в ней услышать, это хорошо, это
так
правильно.
Это хорошо, это как правильно. Раз говорит о художественном большом произведении.
Да, нет, это прекрасно, так и должно быть. Хорошие песни, каждый слышит что-то свое, что ему близко и важно. Но это одно дело. А конкретные политические силы с какими-то своими конкретными интересами, использующие ее в своих, как бы, в своих целях, это, мне кажется, совершенно другое. Это уже как раз привнесение какой-то сторонней силой своего смысла в песню.
Даже если эти силы говорят те вещи, которые, в общем-то, как-то, да, созвучны с тем временем, когда рождались эти песни, с теми устремлениями, которые тогда витали в воздухе.
Ну,
без разницы. Если политик, то табу.
Ну,
так?
Мне кажется, что да, не может быть исключений в данном случае. Mm-hmm. Ну, потому что все-таки политическая партия — это довольно-таки, ну, как сказать, мы... Есть масса примеров того, как политики меняют свои установки в зависимости от повестки. Это их работа, это нормально. Да. Им нужно.
Но в тех условиях, где есть нормальная политическая конкуренция,
да.
Я бы добавил.
Да. Ну да, да.
Все-таки в этом смысле очень суверенная история.
Но
тем не менее.
Тем не менее.
Хорошо. Тогда мы подошли к еще одному важному вопросу. Мы беседовали с Андреем Стругацким не так давно, тоже о наследии отца. Как сейчас в России это выглядит? Можем мы ответить на простой вопрос: кто и, если получится, сколько может сейчас вообще зарабатывать на правах? Как это выглядит в 2017 году в Российской Федерации?
Ну, короткий ответ — да, это возможно, зарабатывать на правах. Длинный ответ — это нифига не просто, это не как бы не просто золотой чемоданчик, из которого ты берешь, как тебе нужно. Это ужасное количество работы требуется для того, чтобы это все поддерживать в приличном каком-то состоянии. И вот как раз сейчас будут происходить некоторые изменения, о которых я пока не могу говорить.
А это связано как-то с тем, что у нас РАО в некотором смысле почти...
Нет, это на самом деле не связанная с РАО история никак. Это самостоятельно как бы запущенный мной процесс просто на изменения к лучшему, будем надеяться.
То есть мы правильно понимаем, что вы хотите навести порядок,
да,
с правами?
Да, я хочу навести порядок, я хочу, чтобы использование было как-то, возможно, более прозрачно, особенно для всяких молодых коллективов. Я хочу, чтобы лицензирование происходило более прилично, чтобы песни попадали в какие-то более удачные проекты, может быть, да, как бы... Я хочу, чтобы были нормальные переиздания с красиво восстановленными обложками, чтобы люди, которые любят и знают эти альбомы и песни, чтобы они, ну, могли получить их в том виде, в котором они были задуманы.
То есть вы сейчас, грубо говоря, с юристом сидите и прорабатываете, как это можно сделать и как этот порядок навести?
Ну, надо со всеми договориться, потому что правообладателей большое количество на самом деле. После Георгия Гурьянова остались его наследники. Mm-hmm. То есть количество людей, которые какой-то частью прав обладают, увеличивается. И это все вопрос, ну, длительный.
А вы можете сказать, с чего вы начнете? Какой шаг будет первым? Хотя бы, если мы не можем подробно эту историю сейчас рассмотреть.
Мы должны сначала договориться всем.
Сесть, поговорить.
И договориться, да. Что мы все этого хотим.
А в течение какого времени это возможно? Как вы думаете?
Я боюсь загадывать. Тут я просто не могу ничего точно сказать, поскольку зависит все это от большого количества людей.
Ну, это сколько людей правообладателей? Там десятками меряется, что ли?
Ну, мы подбираемся к этому числу, да, потихонечку.
К десяти. Ну, пусть получится, потому что нам бы тоже хотелось, чтобы как-то, да, поменьше было странных, скажем так, использований. Мы видели видеоролики, когда, например, в эфире центральных телеканалов, скажем так, поп-народные певцы и певицы в кокошниках, выступавшие всю жизнь, поют ту же перемен. Вы же это видели?
Да, это, ну, на самом деле, многие люди считают, что это позор, и с точки зрения эстетики и качества, как бы, исполнения, это, конечно, довольно глупо, но я считаю, что, на самом деле, это победа в некотором смысле, что
музыка становится народной, да?
Да, что эти песни, которые, ну, да, когда-то, да, были андеграундным и игрались на квартирниках, сейчас их поют люди в кокошниках, чтобы, ну, чтобы поддержать свою популярность.
Это Надежда же, Кадышева выдохнула.
Это же какая-то, на самом деле, ирония такая, да, просто кармическая шутка, что им приходится теперь обращаться к такому материалу, а не наоборот.
Ну, это же круто.
Ой,
кстати.
Ну, а кто способен эту шутку оценить?
Вот это, к сожалению, уровне? Да, она, к сожалению, но, к сожалению, не настолько для широкого круга, мне кажется, достаточно смешна. Но я так про себя усмехнулся. Конечно, да, конечно, нет. Конечно, это довольно мерзко все выглядит, но на мой вкус я небольшой сторонник вот такой переработки. Мне кажется, что это может быть too much. Но смешно. Просто я считаю, что это смешно.
Как интересно. Смотрите, значит, гимн партиям, неважно, какие они, табу, но Кадышева, поющие перемен, это пусть будет.
Ну, я,
ну, я не сказал, что это пусть будет, но я просто говорю, что это прикольно. Что для меня это иронично, что артисты, которые раньше были конъюнктурными, обращаются теперь к песням андеграундных советских рок-музыкантов. Ну, или не рок-музыкантов, может быть, в случае с кино, поп-музыкантов. Mm-hmm. Но я имею в виду, что в этом просто какое-то есть, как сказать, как это по-русски, poetic justice, такое ироничное, какая-то справедливость, что-то с ними что-то такое случилось.
Нас еще очень просят задать вам простые вопросы про отца. Ну, понятно, да, людей очень это интересует.
Но я бы, честно говоря, с раннего детства начала.
Да,
вот
если можно.
Какой момент? Вот, Саша, вы помните. Вот первый момент свой, вот когда вы осознали себя, я есть.
Вы знаете, я вот этим вот почти ничем не делюсь, потому что этих воспоминаний у меня раз-два я обчелся, мне было 5, когда его не стало. И это такие для меня очень мои личные сокровенные вещи, про которые я просто не хочу рассказывать, они просто останутся мне.
А вот. Вы часто с мамой говорили о нем?
Не очень часто. Для нее это была, ну, так скажем, неоднозначная тема, естественно. Поэтому...
Понятно.
Настроение, когда она была готова что-то рассказать, я всегда слушал, конечно.
Знаете, воспоминания про тот период, я вот вспоминаю свои какие-то детские ассоциации, это не картинки, точнее, это не движение, это не видео, грубо говоря, это просто какие-то кадры.
Ну вот у меня тоже какие-то просто такие...
Вспышки такие,
вспышки, да,
яркие.
что-то такое похожее, знаете, на приложение «Бумеранг», может быть, так, короткое движение какое-то.
Да-да-да, иногда запах, иногда картинка. Такое... Коротенькая.
Инстаграм сторис.
А эти истории, да, если мы говорим про цифровую реальность, Инстаграм сторис, их можно на карте отметить, верифицировать, да, условно говоря? То есть, когда ты проходишь по какому-то месту, оказываешься в каком-то пространстве, это срабатывает? Или они без привязки?
Ну, проспект Ветеранов, где мы тогда жили, в Петербурге, и Латвия. Всего два, наверное, основных. Еще какие-то, которые, может быть, да, я не смогу привязать.
Сосны на морском берегу.
Те самые, собственно говоря, да.
Те самые сосны на морском берегу. Александр,
а детский сад?
В прямом эфире Фонтанка офис. Детский сад.
Вот детский сад — это такая тема, да. Вот меня, например, всегда интересует.
Я ходил в специальную такую историю. Не совсем детский сад. Это был такой детский сад, типа, с изучением английского языка. И он был примечателен для меня в основном тем, что меня из него пытались периодически похитить какие-то левые люди.
Да ладно?
Да. И
как это выглядело?
Кто-то срочно прибегал из родственников или друзей и забирал меня. Ну, приходили люди просто и говорят: а мы за Сашей, нас позвали.
Ага. А вот. Почему так?
Ну, я не знаю. Хотели со мной подружиться, наверное.
Это в каком возрасте происходило?
Ну, типа дошкольный, типа там, 5-6, я не знаю.
Так интересно.
Ну, было довольно жутко, в смысле.
Ну, это понятно.
Вот.
Но мотивация этих людей...
Ну, я не выяснял, меня им пытались не показывать и не выдавать. Mm-hmm. Всем работникам заведения было строго-настрого сказано никому, кроме авторизованных лиц, ребенка не отдавать никогда ни под каким предлогом. Mm-hmm. Ну, в общем, детство было своеобразное у меня в этом отношении. Подъезд, списанный сверху донизу, постоянно какие-то дежурят люди. Стремно. Не очень приятно было.
Я помню, что когда я появился в городе Санкт-Петербург, мы были, естественно, в Богословском, там еще тогда оставались какие-то девчата, которые там жили, ночевали.
Ну вот Богословская для меня это вообще такая сложная тема, потому что, с одной стороны, я стараюсь регулярно ходить на кладбище, носить какие-то цветы, прибираться, там еще какое-то количество родственников, кроме отца и матери, а с другой стороны, это проблематично, потому что я там редко могу остаться наедине около могилы.
То есть это все до сих пор продолжается.
Они, работники кладбища, молодцы, они сделали прямо около, мы его называем с бабушкой, лобное место. Около вот этого пятачка, где мама и отец рядом лежат.
Да.
Они сделали кострище, поставили скамейки, так что там все условия для того, чтобы можно даже шашлык пожарить, как бы, на кладбище. Ну и что-нибудь выпить. Mm-hmm. Так что я как-то все стараюсь рано-рано утром, в какие-нибудь будние дни, когда есть шанс, что там никого не будет. Ну, это да, это сложная для меня тема.
Ой, дайте чуть-чуть отвлечемся. Что-то меня прям сносит, да, на простую лирику. Сейчас что слушаете, расскажите? Вот из актуального, отечественного. Я понимаю, что непростой вопрос, но тем не менее.
Вы знаете, вчера, по-моему, открыл для себя случайно кавер-версию на песню «Любовь» группы «Плюса». И слушаю на репите с этого момента. Мне так понравилось. Мне нравилась эта песня всегда, но мне кажется, что они даже лучше ее еще исполнили. Потому что в оригинале она такая немножечко, типа... Ну, сейчас уже наивно, может быть, звучит. Для меня, по крайней мере. Это вкусовщина. Я тут не претендую на какую-то последнюю инстанцию. Но они сделали в современном таком рок-звучании. И, по-моему, получился успех.
Слушайте, ну, «Полюса» — это уже в некотором смысле дедушки. По временам ленинградского рока, так вообще, да? Там за пару лет мастодонтами становились. А из совсем-совсем неизвестных есть что-то?
Из совсем неизвестных. Мне очень понравились такие ребята. Ну, тоже бы не сказать, что они какие-то... Я не знаю, они какое-то время уже функционируют. Называются «Фог Депот».
Так.
Играют такой такой преджазованную такую даунтемпо электронику, чем-то напоминают иногда Born in the Club, The Club of Gore. Или...
Ну надо же. Вы сидите, кстати, там, где не так давно участники этого прекрасного немецкого коллектива тоже сидели, они были у нас в студии, Born in the Club of Gore.
Ну, это прекрасная группа, очень такая, хорошо под нее
задуматься. Я знаю, чем мы займемся после эфира с вами. Да, мы будем обсуждать Born in the Club of Gore. Они, кстати, должны приехать скоро снова.
Ну, вот я не был на концерте, потому что я был, по-моему, в Индии или что-то такое. Я хотел бы сходить.
Да, так там уже не квартет, а трио, но после эфира. Это отдельная история, не все поймут. Хорошо. Про переиздание. Вы сказали, что вы хотите навести порядок с правами, и после этого станет понятно про переиздание.
Да.
Но, казалось бы, издано вообще все или нет?
Ну, вроде бы да, но просто вопрос как. Ну, то есть, просто, мне кажется, сделать еще раз хорошую подборку винила, и на этот раз еще более скрупулезно отнестись там, к обложкам.
Ну, у этой подборки есть, конечно, вопросы.
Есть вопросы. Можно, я думаю, я так понимаю, что есть и по звуку, куда двинуться, можно сделать какой-то все-таки легкий, не агрессивный, но легкий какой-то ремастеринг, чуть-чуть восстановить где-то, чуть-чуть помочь старым записям.
А есть, кстати, исходники?
Ну,
что мы об этом знаем?
Я так понимаю, что Игорь Тихомиров собирал все мастер-ленты.
Можно поискать.
И да, и какие-то еще существуют у кого-то что-то. Я просто решил пока этим не заниматься, пока первый этап не пройден. Это бессмысленно.
Да. Ну да. То есть это все впереди, все будет.
Но это все возможно. Это все, я думаю, что это все возможно. Этим всем можно заниматься. Из этого всего что-то клевое может получиться.
Скажите, пожалуйста, а вы с Джоанной Стингрей общаетесь? Она у нас тут, по-моему, год назад или полтора всех исчастливила просто каким-то удивительным архивом фото 80-х.
Мы с ней только один раз, я ей писал письмо, когда мы снимали фильм «Цой кино», по поводу каких-то материалов использования из ее архива. И больше мы не общались с тех времен. То есть мы не поддерживаем связь. Нечего рассказать.
Понятно. Но это было на самом деле ценное с точки зрения, вот опять же, да, фиксации истории, архивных дел. Красота. И очень забавно, когда мы видим там того же Женю Федорова, еще волосатым, и неподписанным госпожей Стингрей. Явно она не знала, что басист товарища Рикошета самостоятельный гениальный музыкант. Ничего, мы ей это обязательно передадим. Про клубную культуру вопрос. Мы помним, как грустно помирала Дада, которую вы рулили.
Mm-hmm.
Мы также грустно констатируем, что хороших новых мест, именно рок-пространств, ну вот не появляется как-то больше. Да? Есть что-то, то, что состоялось там лет 10 назад и пока держится. А принципиально нового ничего. Это молодежь поменялась, это пространство поменялось, это, не знаю, там что. Капитализм наш стал совсем суверенным. Что происходит?
Я могу из своего опыта рассказать только, что очень сложно на этом уровне, вот, который мне так дорог, самому почему был Дада, вот эти типа 200-300 человек публики у группы, когда группа собирает такое количество людей, очень сложно найти, я просто как сам игравший в разных коллективах, дружащий с огромным количеством тоже музыкантов, которые по каким-то причинам разным не могут найти больше аудиторию. Очень сложно для такой группы найти пространство, где можно было бы качественно сыграть. Вот это была моя идея, что должен быть маленький клуб, в котором технически все будет круто.
Не как в клубе «Порт» когда-то, где у тебя потом просто натуральная кровь из ушей текла после каждого.
Да, мне хотелось, чтобы и когда наши ребята играют, и когда приезжают какие-то иностранные музыканты, чтобы было не стыдно вот за эту часть хотя бы.
Да, где выступали крутые музыканты.
Вот, да, и у нас было временами прямо очень хорошо. Вот это мне удалось, но, к сожалению, конечно, я лично, по крайней мере, там еще была целая команда людей. Большое спасибо всем, кто был причастен. Но я лично просто, я понял, что я нифига не знал, как это работает, что нужно делать, какое это количество труда, сколько там подводных камней, насколько надо, на самом деле, плотно заниматься, помимо музыки, техники, еще другими областями деятельности клуба, баром, там какой-то...
Нет, ну это команда, конечно.
Да, короче говоря, это... И я хотел сказать, что просто в рамках вот этой нашей аудитории в 200-300 человек... Супер сложно стало конкурировать тогда еще до изменения курса рубля. Было много привозов. И мне просто показалось, что у аудитории, когда у нее есть выбор примерно за какое-то сопоставимое количество денег сходить на звезду западную или на звезду местную, у них нет возможности, скорее всего, вот, там, какого-то студента или у человека, который работает на не очень пока еще высокооплачиваемой работе, купить два билета. Он, конечно, выбирает чаще, наверное, привоз, выбирает большой концерт. Его можно понять тоже, конечно. Вот. И просто вот эта конкуренция, мне кажется, нам, ну, как бы, мы не смогли с ней справиться. Не смогли предложить что-то такого.
Ну, сейчас-то знания есть. У нас же есть, там, я не знаю, по названиям какие-то клубы. Я предполагаю, что назови клуб именем отца. Естественно, это будет успешная история. Или это... не так? Или это...
А мне кажется, что это может быть как раз палкой о двух концах. С одной стороны, да, а с другой стороны, если захочешь... Клуб не может быть заточен на что-то одно. Мы должны быть открыты были к электронной музыке, к танцевальной музыке, к хип-хопу, к какой-то народной музыке, к еще к каким-то мероприятиям.
У вас там ребята из ГЭЗа выступали регулярно?
Да, и мне кажется, что привязка к такому имени и к этой личности просто ограничит скорее, а не расширит возможности. Ну,
это маловероятно.
Будет странно, скриптонит в клубе имени Виктора Цоя или что-нибудь такое. Это будет как бы...
Надежда Кадышева в клубе имени Виктора
Цоя. Да, да, ну типа да. Кадышева хорошо, а скриптонит плохо.
Александр Цой у нас в гостях. Друзья, ваши вопросы задавайте, пожалуйста, и мы обязательно их озвучим. Что у нас тут еще хорошее? Да, кстати, вот вопрос, который я хотел на вас проверить. У нас старые герои рок-музыки нашей петербургской, они в последнее время очень интересный принцип выбрали. Ну, по крайней мере, Константин Ильич Панфилов. Он же Константин Кинчев, группа «Алиса». Последние лет, по-моему, 7-8 он постоянно делает концерты. 30 лет альбома «Энергия», 25 лет альбома «Шабаш». Сейчас весь город украшен афишами, 20 лет альбома «Дурень». Вот как вы к этому относитесь? Во-первых, во-вторых, можно ли ждать, не знаю, там 30 лет альбому? Что у нас там, какой юбилей подходит? 2007? Да, пожалуйста, последний герой.
Ну, отношусь я к этому нейтрально. Мне кажется, что, может быть, для каких-то людей, которые... Может быть, например, есть такие люди, которые любят конкретный альбом. Я знаю, что я люблю какие-то альбомы у каких-то музыкантов. И был бы рад, в принципе, возможность его слушать альбом, сыгранный вживую от начала и до конца. Поскольку, естественно, обычно в сборной живой программе у группы редко какой альбом фигурирует полностью. Ну и как бы и необходимость иметь инфоповод для концерта тоже можно понять, да, это как бы резко упрощает все общение, все промо, о чем говорить, в чем как бы какая будет программа, почему она будет такая, да, как бы все это мне ясно, это все прекрасно, я не вижу с этим никаких проблем. По поводу того, применимо ли это к группе кино, это, наверное, вопрос все-таки не ко мне в первую очередь, а как бы к, ну, к участникам группы, может быть, если им это будет интересно в таком виде, что-то с этим сделать, симфоническое ли это кино будет или еще что-то другое, я не знаю.
То есть каких-то таких внятных, да, отрицаний и противоречий?
Ну, я, честно говоря, не спрашивал.
Не, у вас лично.
У меня, я не вижу с этим большой проблемы. В принципе, мне кажется, это было бы даже прикольно. Ну, то есть, как бы, в каком-то виде взять и послушать «Последний герой» вживую.
Да,
это же было бы интересно, да, в принципе, сейчас. Ну, как в некотором роде. Есть люди, которые помнят еще, как это они этот альбом слушали, когда он только появился первый раз.
Слушайте, а у нас в последнее время много смелых людей с гитарами на сценах появляется, но часто потом они фигурантами разных, скажем так, интересы разных служб становятся, да, у нас там и Неумоева уже подзабытого, Центр Рэп Псковский вспомнил вдруг, и 282 вспомнил такую статью, много чего вот такого происходит. Как вы думаете, Цой было бы сложнее вот сейчас делать то, что он делает, и объяснять, что на самом деле песня «Перемен» не про то, про что вы все подумали?
Черт его знает, вот это такой сложный вопрос, мне кажется, сложно представить, я вообще не могу себе представить, как бы все сложилось у группы кино сейчас. Но я думаю, что, конечно, массированная популярность как-то помогла бы. Ну, то есть, популярные музыканты как-то справляются, мне кажется, да.
Ну, то есть, матом петь со сцены нельзя, но Сергею Шнурову можно.
Можно, да. Ну, то есть, есть какие-то способы обойти все эти правила ограничения, если есть спрос. Угу. Вот.
А какая бы песня, вот как вы думаете, опять же, из «Наследия отца» могла бы вызвать вопросы сегодня? Ну, перемен мы уже обмусолили со всех сторон. Что у нас там еще было хорошего? Я объявляю свой дом безъядерной зоной, например, да? Не патриотично же, подлец. Это же главное, что у нас есть, и поэтому нас все боятся /уважают.
Да, даже страшно представить, на самом деле, чего можно было бы...
Найти.
Найти, да, потому что находят такие неожиданные какие-то вещи в совершенно неожиданных произведениях наши дорогие служители народа. Я боюсь, что... гей-пропаганда в песне «Малыш» или что-нибудь такое. Ну, в общем, если начать думать...
Словом, если искать.
Да, если начать думать, становится немножко дурно.
Ну, в общем, да, не будем эти грустные истории. У нас, как пишет наш пользователь, банальный вопрос. Мы все же не сможем не скатиться на уровень бывалых регионалов. Ваша любимая песня группы «Кино».
Это невозможно, на самом деле, ответить, потому что... одновременно как бы и все. Я их как бы почти все наизусть знаю, если не вообще все. Mm-hmm. В разное время разную хочется послушать, обычно довольно неожиданные причем. Ну, то есть, как бы, я редко слушаю группу Кино, потому что это довольно такой, как бы, ну, сильные эмоции испытываю, наверное.
Ну, слишком. А как же симфоническое кино?
Симфоническое кино,
там, нет текста, и
там как без голоса проще, да, я уже немножечко как-то свыкся. Ну, то есть, все равно энергетика, все равно мурашки бегут, но при этом все-таки я, как бы, из раза в раз более или менее спокойно это могу переносить. А вот с голосом это уже как бы довольно-таки, ну, такая слишком трогательная, может быть, для меня история, чтобы регулярно это делать. Но, и, не знаю, последнее почему-то «Генерала» я захотел послушать там несколько недель назад. Послушал «Генерала».
Интересно, почему? Вы, наверное, за новостями следите, Александр?
Не-не, это никак не связано было с повесткой, я вообще не очень... Я слежу за новостями, но у меня как-то в этом сторону голова не работает. Не то чтобы как-то я обращаюсь к творчеству, чтобы...
Она вот специально не работает или пока не работает?
Не знаю.
Это усилие какое-то, чтобы не обращать на это внимание. Рецепт дайте, потому что нам, работающим с новостями, этот рецепт ой как необходим.
Я просто не сформулировал пока какой-то конструктивной реакции, а неконструктивную пытаюсь, да, наверное, сдерживаться. Вот и все.
Ну что ж, спасибо огромное, Александр Цой. Мы говорили про все, мы успели, мне кажется, сегодня поговорить, но это не значит, что у нас не осталось вопросов, это не значит, что мы не будем рады вам, когда вы в следующий раз приедете в Петербург. Вы как часто в городе бываете?
Ну, периодически бываю, у меня тут разные личные дела, я не всегда свободен, но, в принципе, довольно регулярно.
Заходите на кофе, поговорим.
Хорошо.
А если народ в зале будет все-таки подпевать, да, симфоническое
кино? Обычно подпевают некоторые вот песни. Вот, нет, никто, конечно, не цикает. Есть даже разные версии, кто-то предлагал прямо упустить текст, чтобы был такой симфонический караоке. Ну, мы посмеялись, конечно.
Ну да.
Все-таки ближе к
Кадышеву. Да. Подпевают, хлопают. Нет, ну, конечно, там и нет. Вообще там, конечно, музыка так устроена, что ты слушаешь, и текст, он как бы у тебя в голове.
Сам всплывает.
Голос в голове. От него никуда не деться. Это настолько пропечатано, это настолько как-то эта музыка хорошо проникает в душу, что он там есть как будто бы.
А вот теперь мы пойдем обсуждать с Сашей Борн Under Club of Gore. Спасибо всем большое, дорогие друзья. Это Александр Цой и рассказ о том, вообще как, что у нас
обо
происходит.
Всем.
Обо всем.
Спасибо.
Да. Ну и в конце, конечно, все-таки мы поставим именно эту песню, коль скоро мы ее сегодня вспоминали самое большое количество раз. Спасибо.
Спасибо.